«Ну что, на сегодня заканчиваем?» — услышал Сергей спокойный голос Кирсанова. «Петя», — неожиданно мягко сказал Платон, — «это не так важно, заканчиваем мы или нет. Ты мне объясни, что у нас завтра будет. Ты считаешь, что с этим бардаком можно проводить аукцион? Одна собака к залу задом сидит, вторая на брюхе ползет, третья вообще в зал прыгнула, чуть девку не угробила. Завтра люди придут, телевидение будет. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты пойми, я не о деньгах говорю, черт с ними. Но мне это позорище на дух не надо».
«Сейчас все решим», — решительно ответил неунывающий Кирсанов. «Жанна!» Приблизилась озабоченная Жанна, что-то обсуждавшая с владельцами собак. «Я с самого начала говорила, что собаки могут выходить только с хозяевами», — заявила она, не дожидаясь вопросов. «Когда в Измайлово выставляются, собаки ходят по кругу только с хозяевами. Так всегда и во всем мире было. Я предупреждала, что посторонним рядом с собаками делать нечего. Нет, обязательно надо голеньких девочек на сцену. Петя, я предупреждала или нет?»
Платон вопросительно посмотрел на Кирсанова.
«И еще», — продолжала Жанна, — «вы собак продавать хотите или как? Вы думаете, кто-нибудь будет смотреть на собаку, когда рядом всякая Мерлин Монро стоит? Одно же из двух, либо собаки, либо девочки».
«Тоша, Тоша», — зачастил Кирсанов, перебивая, — «мы это обсуждали, помнишь? Здесь ведь не Измайлово, мы ударную вещь сделаем. А выйдут хозяева кто в чем, никакого вида. И потом мы же согласовали».
«Муса!» — крикнул Платон, обернувшись. «Иди сюда».
Муса оторвался от увечной манекенщицы и подошел к Платону.
«Значит так», — решительно заявил Платон. «Хозяева все здесь? Собери хозяев, возьми у них размеры, чтобы к завтрашнему вечеру у всех были голубые балахоны, у всех одинаковые, как униформа. С собаками выходят хозяева, и больше мы это не обсуждаем. Сделай».
«Ты понимаешь, что говоришь?» — поинтересовался Муса. «Где я тебе за полдня достану 50 балахонов, да еще голубых? А деньги?»
«Не знаю», — Платон рубанул воздух кулаком. «Купи марлю какую-нибудь, покрась, заплати в ателье, укради в конце концов. Но по-другому не будет. Сейчас прямо пошли людей, пусть займутся. Бенциону позвони, он сделает, у него наверняка и материал есть». При упоминании Бенциона Лазаревича Тырьян передернулся. «Я позвоню Бене», — раздался откуда-то из темноты голос Сысоева. «Мы как раз сегодня с ним разговаривали. Сколько ему можно обещать? Скажи, пусть сейчас же собирает своих», — приказал Платон. «И пусть немедленно садятся шить. Обещай, сколько запросит, и скажи, что рассчитаемся через пару дней. Ларри приедет и разберется. У них свои дела».
Виктор исчез.
«А что с девочками делать?» — поинтересовался присмиревший Петя. «Они уже все распланировали, отменили другие мероприятия. Может, их всех выпустить в начале, эдакое парад-але под музыку? Муса ведь уже деньги заплатил».
«Ты что проводишь?» — спросил Платон.
«Аукцион или мюзик-холл? И при чем здесь деньги? Ну, попали на деньги. Первый раз, что ли?»
«Ты не понимаешь», — взвился Кирсанов. «Телевизор посмотри, ты хоть одно приличное шоу без девочек видел? Зачем тогда все это?»
Он обвел рукой зрительный зал. «И устраивали бы себе в Измайлово. Я тебе лучший дом модели обеспечил, ты посмотри на девок. Это же элита. Но выйдут они вначале, потусуются на сцене, сделают ножками. Все равно ведь уже заплачено».
«Да они после сегодняшнего здесь уже не покажутся», — мрачно прокомментировал Муса.
«Туда посмотри. Они уже оделись и сваливают». «Куда сваливают? У меня же банкетный зал заказан».
И Петр метнулся, потянувшимся было из зала манекенщица.
В этот момент рядом появился Сысоев. «Все сделает», — ответил он на вопросительный взгляд Платона.
«Знаешь, он так быстро согласился. Он совсем, что ли, на мели?»
«Сколько он просит?»
«Считай, нисколько». Виктор потянул Платона за рукав.
«Отойдем?» Через несколько секунд Платон, внимательно слушавший Виктора, взорвался.
«Ты считаешь, что это нисколько? Да он просто рехнулся. Ты пообещал что-нибудь? Дай мне его телефон, быстро!»
«Ладно», — сказал Муса Тарьяну. «Они здесь сами разберутся, пошли в банкетный зал. Там уже должно быть накрыто. Это для Петьки святое».
Утром Сергей обнаружил рядом с собой на диване одну из манекенщиц. Девушка спала, уткнувшись в перемазанную косметикой подушку. Из кухни доносилось какое-то шевеление. Сергей встал и вышел в коридор. В спальне дрыхла еще одна девица, а в кухне ошалевший Тарьян узрел Петю Кирсанова, который пытался включить электрическую кофемолку.
«Как ты ей пользуешься?» — спросил Петя, стараясь пробудить кофемолку к жизни.
«Никак», — Сергей протянул руку и достал с полки ручную мельницу. «Если хочешь приличный напиток, молоть надо только вручную. Давай я сделаю».
«У тебя выпить есть?» — понизил голос Петя. «А то мы вчера немножко того. Кстати, как твоя?»
Сергей был совершенно согласен с тем, что вчера было немножко того. Во всяком случае, вспомнить, чем закончился вечер, почему у него в постели оказалась девушка, было с ней что-нибудь или не было, а также понять, откуда здесь взялся Петя Кирсанов, Тарьяну не удалось. Поэтому, неопределенно мотнув головой, он достал из шкафа бутылку спотыкача, оставшуюся после визита Сысоева. «Вот только это».
«Годится».
Кирсанов выудил из сушки два стакана. «Давай по 50 грамм.
А то мне сегодня еще бегать и бегать».
Скривившись от приторно-сладкой наливки, он спросил.
«Ты Платона давно знаешь?»
«Считай лет 20». Тарьян закурил и начал вращать ручку мельницы. «Сильно дружили в свое время. Сейчас, правда, почти не видимся».
«А почему ты спрашиваешь?»
«Да так». И, подумав о чем-то, Кирсанов сказал. «Знаешь, у меня есть к тебе одно предложение. Я из науки сейчас ухожу. Хочу заняться журналистикой, рекламой, ну, в общем, шоу-бизнесом всяким. Не желаешь попробовать на пару?»
Сергей пожал плечами. «Да я в этом ничего не понимаю».
«Ну и что? Я тоже этому не учился, у меня есть куча идей. Вот взять, к примеру, этот аукцион».
«Ты думаешь, здесь что-то получится?»
«Безусловно!» Петр снова плеснул в стаканы наливку. «Это классная идея! Вот посмотришь, раскупят все. И потом, я же это устраиваю вовсе не для собак. Ты просто не понял. Весь платоновский инфокар машинами торгует. Сейчас собаки, а завтра машины. Представляешь, как можно развернуться? Поэтому я тебе и говорю, давай вместе».
«Да я-то тебе зачем?» — не понимал Сергей.
«Я объясню». И Петр пустился в длинные и путанные объяснения, из которых Сергей понял только одно, хотя прямо об этом так и не было сказано. Кирсанову был необходим прямой и надежный выход на Платона. А что может быть лучше, чем затянуть свой бизнес одного из старых платоновских друзей? Это так и не прозвучало в открытую, но головокружительные посулы вперемешку с совершенно неопределенными описаниями того, что же все-таки Петя хочет от Сергея, никакого другого толкования не допускали. Тарьян, никогда не умевший отказывать, внимательно слушал Петю, кивал и время от времени вставлял разнообразные междометия. Наконец Петя выдохся и посмотрел на часы. «Значит так, мне пора бежать. Сегодня в 7 начало. Ты будешь?»
«Да я считаю, что я уже все видел».
«Ага, ну ладно. Я там буду часов до 10. Давай договоримся, что после этого я сразу у тебя и продолжим разговор. Девочек этих же брать или новеньких?»
Заметив, что Сергей замялся, Петя успокоил его.
«Не думай, еда, выпивка, это я все привезу. Адрес свой напиши и телефон».
«А что мне делать с этими девками, когда они изволят очнуться?» — спросил Сергей, провожая Петю к дверям.
«Дай им кофе, и пусть как проснутся, позвонят мне. Номер они знают». И Петя исчез за дверью. Больше он у Сергея не появлялся. Ни в этот вечер, ни впоследствии. И не звонил.